Я молча кивнул. Для безопасности это место отрезано от коммуникаций. У него нет связи даже с постоянно обновляемой базой данных Генштаба. Просто в компьютере местного командования содержится информация на людей, которые допускаются внутрь. Два периметра защиты. Курьеры Генштаба Объединенных сил Warface имеют право проходить за первую линию безопасности. Но я-то не курьер. То есть все же курьер, но особый. Давайте скорее закончим с формальностями, лейтенант. Куда мне идти?
Пока оставайтесь в машине.
Впереди щелкнуло, вновь зажужжали сервоприводы. Водитель включил фары и медленно тронулся с места, направив машину в открывшийся проем. Проехал метров 10 и остановился. Заглушил двигатель. Мы оказались примерно на середине тоннеля. Освещение здесь было тусклое. Прямые солнечные лучи никогда не попадали сюда. Прохладно, сыро. В дальнем конце свод становился ниже, и в конце концов тоннель превращался в каменную трубу, не более 2 метров высотой, полностью перегороженную стальной плитой. Скорее всего, с другой стороны ее покрывают маскировочные панели под камень. Под ногами мелкий щебень, раскатанный в более-менее ровную поверхность. Справа доносилось журчание воды. Слева, под каменной стеной, стояла серая коробка с окнами. Стандартный блок, включающий служебные отсеки центра управления базой и жилые комнаты. Рядом был еще один, складской, без окон. За ним к стене примыкала казарма. Тихо. Потому что каждый при деле. Мобильных патрульных групп, разъезжающих по округе, 3, ну 4 от силы. 2 бойца в шлюзе, 3 на боевом дежурстве в центре управления базой. Еще 2 в наряде по столовой. Втянув носом сырой воздух, я ощутил запах вареного мяса. Гарнизон базы – человек 50 максимум. Не густо, но и немало, учитывая выгодность позиции. Диверсантам сюда не пробраться, да и массированную атаку Блэквуда легко отразить, ведь контролировать придется лишь одно место, через которое мы въехали на территорию. Пошарив взглядом по стенам, я не смог найти вход в мастерскую Жданова, которая пряталась в естественных пещерах, примыкающих к тоннелю. Хотя, возможно, она между жилыми блоками, которые торцами почти примыкали к стене. То место отсюда видно не было. «Вылезайте!» Гашек выпрыгнул из машины, одернул форму. Дверь командно-жилого блока распахнулась, и на пороге показался высокий седовласый полковник. Карпентер. Его легко узнать по шраму на щеке. Я видел фото. Старый, закаленный боями вояка, наверняка недовольный тем, что сидит в этой дыре, когда другие сражаются с отрядами Блэквуда лицом к лицу. Что-то он там натворил в прошлом. Кажется, высказал генералу Кларку из генштаба все, что о том думает, и загремел в командиры научной базы, где время тянется как резина, все окружение, несколько десятков бойцов, связи с внешним миром почти нет, врага нет. Позади него в дверях возник плечистый молодой офицер в зеленой форменной рубашке и тщательно выглаженных брюках с пилоткой на коротко стриженной голове и пистолетом на ремне.
«В чем дело, Гашек?»
Полковник быстро подошел к машине. Движения у него были порывистые и резкие, а лицо сухое со впалыми щеками.
«Почему нарушили инструкции?»
«Лейтенант действовал, исходя из сложившейся ситуации». Я шагнул навстречу полковнику. «Майор Крумзаков, оперативное разведывательное управление ГШ ОСИ». Полковник смерил меня взглядом.
«Молод для майора».
«В разведке быстро делают карьеру». Я оглянулся на ворота. «Полковник, нам нельзя терять время. Вертолет, на котором...» Он махнул рукой, оборвав меня, и обратился к Гашику.
«Доложите, лейтенант».
Тот пересказал случившееся. Как меня нашли, упомянул вертолетоносец Блэквуда в Черном море. Я заметил, что стоящий в дверях офицер не спускает с меня глаз и держит ладонь на кобуре. Кто он? Особист? Или дежурный по базе? Карпентер слушал внимательно, лицо его ничего не выражало. Когда Гашек закончил, он сказал лишь «за мной» и зашагал обратно. Мы поспешили следом. «Все-таки особист», – решил я, когда отутюженный посторонился, пропуская нас, и пошел рядом. Дежурный не покинет пост управления. Начальник особого отдела базы был тщательно выбрит, подтянут. Как-то слишком уж тщательно выбрит и чересчур подтянут. Вид из-за этого у него был немного показушный, будто на парад собрался. Не хватало только наградных планок на груди и белых перчаток. В кабинете Карпентер открыл сейф, вынул пластиковую карточку и вставил в прорезь компьютера, стоящего на белой стойке у стены.
«Майор, вы знаете, что делать? Робсон, Гашек, помогите ему!»
Я шагнул к стойке, положил руки на подключенные к компьютеру планшеты, чьи экраны светились матово-зеленым. Включился сканер, красные полосы пробежали по экранам, снимая мои биометрические данные.
«Теперь сетчатка».
Пришлось нагнуться, упершись руками в край стойки. Приникнув к щели под монитором, я дождался, пока лейтенант с особистом зафиксирует в зажиме мой подбородок. Слабо загудело, пискнул микропроцессор. Компьютер думал дольше, чем положено. Я ощутил на себе пристальный взгляд особиста. Раздался щелчок, приемное устройство выбросило вставленную в него карточку.
«Пока что все».
Полковник присел на круглый табурет перед компьютером. За спиной у него была железная дверь. Я прикинул, где вход в кабинет, как идет коридор, по которому мы попали сюда. Выходит, за дверью каменная стена, то есть... проход в стене. Куда он может вести? В мастерскую Жданова, больше некуда. Над дверью висели электронные часы, они показывали 14:35. Полковник сцепил пальцы, глядя на экран. Там бежал столбец данных, в системном блоке что-то попискивало.
«Ключ!»
– бросил Карпентер. «Что?» – не понял я.
«Ваш ключ, майор!»
«Идентификатор»,
– требовательно подсказал Робсон. Я машинально хлопнул себя по нагрудному карману, полез в боковой на плече, но там рукав был распорот Гашиком, когда он занимался моей раной. «Остался в вертолете», – сказал я. Секунду полковник в упор смотрел на меня, потом встал и прошел к столу, на ходу говоря.
«Лейтенант, позовите сюда рядового. Изолируйте майора, пока не найдем идентификатор».
«Полковник», – я шагнул следом. «База под угрозой. Я должен немедленно увидеть Жданова, иначе...»
«Молчать!»
– выдохнул Робсон. Он стоял в полуметре за моим левым плечом, и я ощутил идущий от него запах дорогого одеколона.
«Гашек, выполняйте приказ!»
Лейтенант помедлил, он-то видел сбитый вертолет, хорошо помнил, в каких обстоятельствах нашел меня, и воспринимал ситуацию иначе, чем эти двое. Переступил с ноги на ногу и вышел в коридор. «Полковник, вы неверно оцениваете ситуацию», – вновь заговорил я, игнорируя Робсона. «Я повторяю, дьявольское горло под прямой и непосредственной угрозой. Если Блэквуд...»
«Как вас сбили?»
«Из ПЗРК. У нас есть достоверные сведения. В Родопах действует опытный диверсант Блэквуда. Его цель – вскрыть местоположение базы».
«Диверсант?»
– повторил с сомнением Робсон.
«В горах одному делать нечего», –
сказал Карпентер.
«Разве что группа. Я отдам приказ, и патрули осмотрят район. Соблюдая тишину в эфире. Но до прояснения ситуации вы будете задержаны, майор».
Этот солдафон мог все испортить. Я шагнул ближе к столу. «Полковник, поймите».
«Стой на месте».
Робсон схватил меня за локоть. Сработали рефлексы. Я развернулся, ударом сверху сбил его руку. Он выбросил перед собой вторую, пытаясь взять мою шею в захват. Я нырнул в сторону, перехватил запястье, вывернув его, сделал подсечку, и Робсон растянулся на полу. Прежде чем он успел совершить еще какую-то глупость, я выдернул пистолет из его кобуры и быстро отступил к столу. Карпентер даже не сделал попытки встать. Сидел, холодно глядя на меня. Выругавшись, Робсон вскочил. На его выглаженной рубахе появилось темное пятно. Я бросил пистолет на стол, достал из кобуры свой, положил рядом и встал в полоборота к полковнику с особистом. Увидев, что я остался без оружия, Робсон, чье самодовольное лицо исказило гримаса ярости, кинулся на меня, но Карпентер рявкнул.
«Стоять! Смирно!»
В его голосе было столько железной властности, что мы оба вытянулись, вскинув подбородки. В коридоре застучали шаги, и в комнату вбежал рядовой Петр. Сходу сориентировавшись, нацелил на меня автомат. «Полковник!» – снова начал я. Он хлопнул ладонью по столу.
«Арестовать! Отправить патрульную группу к месту падения вертолета! прочесать местность. Соблюдать режим радиомолчания.
Я оттолкнул шагнувшего ко мне Петра. Не обращая внимания на ввалившегося в кабинет с пистолетом в руке Гашика, быстро заговорил. «Карпентер, моя информация предназначена лишь для Жданова. Но я нарушу секретность и скажу сейчас. Базе, в первую очередь, угрожают изнутри, а не извне. Дело не в диверсанте Блэквуда, дело в том, что уже попало сюда. В 3 часа оно сработает». Лейтенант, рядовой, особист, полковник – все уставились на меня.
«Что вы имеете в виду?»
– спросил Карпентер. «Что мне необходимо немедленно поговорить со Ждановым. В вашем присутствии, если желаете. Сейчас уже 14:40, скоро будет поздно».
«У вас нет ключа для допуска во второй пояс секретности».
«Он остался в вертолете. Нас атаковали. Машина упала на камни. Я получил ранение. Полковник, это вопрос жизни и смерти для всех вас. Нет, теперь уже для всех нас. Совершенно необходимо поговорить со Ждановым, а вы должны соблюдать режим радиомолчания. Стоит связаться с патрулями, как диверсант начнет действовать». Повисла напряженная тишина. Карпентер сверлил меня колючим взглядом.
«Арестовать!»
– наконец повторил он. Гашек с Петром схватили меня за плечи, вывернув руки, развернули лицом к стене. «Полковник!» – бросил я через плечо. «Базу уничтожат из-за вас!»
«Руки за спину!»
– гаркнул Робсон, и между лопаток мне ткнулся ствол пистолета, который он схватил со стола.
«Не шевелиться!»
Меня обыскали, затем особист приказал.
«Наружу!»
Он снова ткнул оружием в спину.
«Останьтесь, Робсон!»
– приказал Карпентер.
«Лучше делайте, что вам приказывают, майор», —
сказал лейтенант Гашек уже в коридоре. В голосе его мне почудилось сочувствие. Свет замигал. В комнатах за дверями раздались звуки тревожных зуммеров, донеслись отрывистые команды. Я криво улыбнулся. Карпентер хотя бы догадался объявить тревогу. Они тут и правда все отупели от рутины, безделья и отсутствия событий. Мне не удалось убедить полковника. Что теперь делать? Надо проникнуть к Жданову любой ценой.
«Стойте!»
– скомандовал Гашек.
«К стене!»
Захлопали двери, раздался топот ног, зазвучали приказы. За спиной пробежал один боец, потом еще несколько. Когда зуммеры стихли и свет перестал мигать, в коридоре снова остались только я и лейтенант с Петром.
«На выход!»
– приказал лейтенант. Я повернулся, но не к двери, а к нему. Рядовой находился у лейтенанта за спиной. Коридор командно-жилого блока был узкий, двое с трудом разминутся. Схватив Гашика за кисть, я наступил ему на ботинок, рывком вывернул пистолет из руки и сильно толкнул в грудь. В глазах лейтенанта плеснулись удивление и растерянность. Петр тоже был не готов к такому повороту событий. Я шагнул мимо Гашика, оттеснив его к стене, ударил лейтенанта пистолетной рукоятью по лицу и врезал локтем в плечо рядового. Из носа Гашика брызнула кровь, он осел на Петра, помешав ему вскинуть автомат. Рядовой мог закричать, но я не позволил. Ткнул ему пистолетом в рот, клацнув стволом о зубы, прошипел: «Не дергайся, боец!» Снял с его плеча автомат, немного отступил. Гашек чуть не клюнул носом в пол, но пришел в себя и, хватаясь за стену, попытался выпрямиться. «Вы не пострадаете», – тихо заговорил я. «Никто не пострадает, если я успею поговорить со Ждановым. Вы оба видели вертолет, что от него осталось. Представляете ситуацию иначе, чем Робсон с полковником. Не мешайте, слышите?» «Гашек, опомнись! Ты же понимаешь, кто прав! В 3 часа базе придет конец!» Я боком сместился к кабинету полковника, нацелив на Петра пистолет. Обезоруженный рядовой напрягся, готовый броситься на меня.
«Петр, стой!»
– сказал Гашек. Тот удивленно посмотрел на него. Лейтенант, вытерев ладонью кровь с подбородка, обратился ко мне.
«Почему в 3, майор? Если патрули в условный час выйдут на связь и база не ответит, а она не ответит. Полковник ведь послушался вас в этом. Патрульные просто отключатся и спешно поедут назад. Такая инструкция».
«В 3 база сама себя засветит. Скоро все поймете». Я повернулся к двери в кабинет Карпентера и вовремя. Особист как раз шагнул в коридор, получил ногой в живот и ввалился обратно. Прыгнув за ним, я захлопнул дверь, дернул к себе стоящий под стеной стул и подпер им ручку. «Полковник, вы не оставляете мне выбора».